Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях Александр Рудской, бывший губернатор Курской области, а в дни августовского путча 91 года – вице-президент России. Вопросы Александру Рудскому задают Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридше, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве. Ну и вначале краткая биография нашего гостя. Александр Владимирович Рудской родился 16 сентября 1947 года. В 1971-м окончил Барнаульское высшее военно-авиационное училище. В 80-м военно-воздушную академию. В 90-м академию Генштаба Вооруженных сил Советского Союза. В 85-м-88-м участвовал в боевых действиях в Афганистане, где командовал отдельным авиационным штурмовым полком. В апреле 86-го его самолет был сбит, в 88-м еще раз был сбит на боевом задании, попал в плен к афганским маджахедам. В августе 88-го Александр Рудской был передан пакистанскими властями советским дипломатическим представителям. В 88-м году же был удостоен звания Героя Советского Союза. Весной 90-го года избран народным депутатом РСФСР от Курской области. 12 июня 91-го года избран вице-президентом России. 19-21 августа 91-го года во время попытки государственного переворота был одним из организаторов обороны Белого дома. 21 сентября 93-го года после указа Бориса Ельцина, предусматривавшего досрочное прекращение полномочий Верховного Совета, Александр Рудской объявил о принятии на себя исполнения обязанностей президента России. Руководил оборонительными мероприятиями в Белом доме и во время событий сентября-октября 93-го года после штурма Белого дома был арестован. 26 февраля 94-го года освобожден из-под стражи в связи с амнистией, которая была объявлена Госдумой. В 96-м году Александр Рудской был избран губернатором Курской области. В 2000-м баллотировался на второй срок, но за несколько часов до голосования был отстранен от участия в выборах. Женат, у Александра Рудского четверо детей, трое сыновей и дочь. Все ли правильно, Александр Владимирович?
Все правильно.
Замечательно. И я даю сразу же возможность задать нашему гостю вопросы журналистам, которые сейчас сидят в студии, московской студии «Радио Свобода». Пожалуйста, Роланд Фридше, немецкое телевидение ЦДФ.
Александр Владимирович, вот когда вы были вице-президентом, для вас был это легкий шаг вообще согласиться на предложение Ельцина, вот стать его напарником, так сказать, или вы долго сомневались?
Предложение было неожиданное, оно прозвучало непосредственно из уст Бориса Николаевича Ельцина. При первом собеседовании я однозначно отказался, ссылаясь на то, что не имею политического опыта, а имею чисто военный опыт. На что он мне дал времени подумать сутки, на следующий день меня пригласил, сказал, чтобы я шел оформлять документы. Но при этом было, при первом собеседовании я ему задал вопрос, чем я буду заниматься. Ничего определенного первый раз он не сказал, а второй раз, когда мы с ним встретились, он сказал, что я буду заниматься военно-промышленным комплексом и реформой вооруженных сил. Ну, это для меня все совершенно понятно, здесь я подготовлен достаточно хорошо, поэтому я согласился. Но впоследствии мне было поручено совершенно другое, и чем это все закончилось, вам известно.
Пожалуйста, Александр Гольц.
Александр Владимирович, ну, коль скоро вы упомянули о военной реформе, сейчас так или иначе, только что прошла годовщина августовского путча. Как-то мы все сравниваем, что было и что сейчас есть. На ваш взгляд, человек, который готовился заниматься военной реформой, как изменились наши вооруженные силы? Произошла ли реформа?
Ну, давайте по порядку. Я бы не называл события 91 года путчем. По той причине, потому что никакого путча не было. Было стремление определенной группы людей, руководства определенного бывшего Советского Союза, направленное на сохранение Союза, Советского Союза, государства любым путем. Вот была главная цель этих людей. Никто из них не преследовал каких-либо корыстных целей, никто не делил портфели власти. Одна цель – сохранить Советский Союз.
Или сохранить свои институты, вот. Сохранить армию в том виде, да. КГБ вот. В том виде.
Ну, это тема другого разговора. Что касается реформы вооруженных сил. Ну, если мы с вами откроем любой толковый словарь и попытаемся определиться, что же такое реформа, однозначно толкование мы увидим путь к лучшему. Да? То есть вот вооруженные силы имеют определенную степень боевой выучки, определенную степень оснащенности, способность вести оборонительные наступательные действия. Так вот, реформа преследовала цель не только сохранить этот потенциал, но его и увеличить этот потенциал, при этом сократив ненужные, подчеркиваю, как вы сказали, институты в вооруженных силах. Вот какова была цель реформы и ту реформу, которую предлагал Борис Николаевич Ельцин. Но не ту реформу, когда на все военно-воздушные силы мы с вами не найдем прилично подготовленного летчика, не говоря о каком-то энном количестве. Вот, допустим, я командовал полком штурмовым, да, вот сегодня мы не наберем со всех военно-воздушных сил полк такого уровня подготовки. Так это не реформа, извините. Это не реформа, это имеет другое название. И при этом я по характеру не пацифист, но вместе с тем я не сторонник тех, кто утверждает, что России не нужны вооруженные силы. Вооруженные силы способны, подчеркиваю, защитить интересы своей страны и интересы своих друзей. Это очень важно.
Александр Владимирович, я хотел бы вас спросить буквально вот о том, что вы только что сказали. Вы сказали, что события августа 1991 года и, в частности, создание ГКЧП было попыткой руководителей Советского Союза сохранить СССР как страну. Вот скажите, а какие мотивы были у вас тогда? Потому что все-таки тогда вы вместе с единым тогда российским руководством, Борисом Ельциным, Русланом Хасбулатовым, им, а именно членам ГКЧП, противостояли. Вот из чего вы тогда исходили?
Вы понимаете, дело в том, что некоторые называют, вот вы боролись. Я говорю, да не было никакой борьбы, были обстоятельства. Обстоятельства, которые привели вот к тому положению дел, которое мы наблюдали 15 лет тому назад. Создались как бы две группы в правительстве Советского Союза, в Политбюро, которые занимали совершенно противоположные позиции. Одни отстаивали интересы сохранения Союза в той форме, в которой он был. Другая группа предлагала некоторую другую формулу формирования и объединение союзных республик. Во-первых, политические и экономические свободы субъектам нового союза, да, то есть союзным республикам. И я как раз относился к той группе, которая была за реанимацию, то есть не старой модели, а вот именно провести реанимацию и дать новые формы отношений, которые бы дали бы свободу людям, политические свободы, экономические свободы. И мало того, разве плохо, если мы будем иметь еще одно место в Организации Объединенных Наций, да? Поэтому вот как бы вот произошло разделение на две части. Подготовке союзного договора принимала участие в том числе и Россия. Принимал участие и Борис Николаевич Ельцин. Принимал, соответственно, в какой-то степени и я. И поэтому я придерживался именно этих вот направлений. А вот та группа, которой командовал, скажем, там Янаев, да, ну, это условно Янаев командовал. Здесь как бы принималось решение вот сохранить в той форме, в которой есть. Ну, это было однозначно гибельное положение. И в процессе этого противостояния почему-то президент Советского Союза оказался в Форосе. Так вот, вернув его назад на рабочее место, мы избежали кровопролития. Почему? Потому что обстановка нагнеталась с каждым часом и с каждым днем. Поэтому здесь как-то определенно говорить, что это враги, а вот это вот те, которые противостояли, они победили, а эти проиграли. Это неправда. Проиграли мы все, без исключения. Потому что если мы на улице сегодня остановим простого человека, я не говорю о политиках, узбека, таджика, туркмена, азербайджанца, армянина, абхазца, осетина, спросим, после распада Советского Союза ты стал жить лучше, все однозначно, подчеркиваю, ответят, нет, я стал жить хуже. Мало того, давайте вспомним, реки крови, непонятно за что и зачем. И сегодня посмотрите ситуацию на Кавказе, посмотрите, что сегодня происходит в Украине. Разве это на пользу людям? Нет.
Ну, то есть можно ли вас понять так, что вы не считаете противниками тех людей, которые, собственно, ну, сейчас не считаете противниками?
Да, я тогда не считал их противниками, потому что, когда пошли повальные аресты, я не раз разговаривал с Борисом Николаевичем и убеждал его, и пытался убедить, тем самым вызывал к себе негативные отношения с его стороны, что это неправильно заключить в матросскую тишину и вести следствие под арестом. Достаточно дать, ну, домашний арест, это взрослые, солидные люди, и вести следствие, и разбираться, кто же в этом виноват, и каковы в этом причины. И это было разумнее, потому что, вы знаете, делить... Мы себя уже неоднократно делили на чужих и своих. И чем все это заканчивалось, тоже каждому понятно, из той же истории. Поэтому нет смысла делить сегодня людей на победителей, побежденных, на врагов и наших, и не наших. Это неправильно.
Ролан Фридши, пожалуйста.
Вы только что говорили, что были цели, допустим, в области прав человека, в области демократических свобод. Но я тогда тоже работал здесь, в Москве, и у меня тогда было уже ощущение, что, в принципе, все события происходят только в Москве. А то, что в регионах происходит, как-то это совершенно другое. То есть не было связи между руководством ГКЧП и населением, и общество вообще не было готово к тем изменениям, которые тогда осуществились. Почему общество не было готово, по вашему мнению?
А потому что вот как раз мы об этом и говорим. Свобода слова. Если бы каждому была предоставлена возможность высказать свое мнение, могло бы все быть по-другому. Потому что даже тот же референдум, а вы помните, был проведен референдум, ну, это чистейшей воды подтасовка. Потому что все это делалось на эмоциях. Что вот если мы станем свободны от Советского Союза, мы станем жить лучше. Ну, давайте посмотрим, стали жить лучше азербайджанцы, стали ли жить лучше армяне, стали лучше ли жить молдаване. Да нет, не стали жить лучше. Поэтому это политический шантаж своего рода, понимаете? То есть, увидев обстановку, где появилось в руководящих органах страны несогласие друг с другом, здесь нашлась определенная группа людей, которая решила свои вопросы. И вот сейчас мы имеем по наследству передаваемые должности президента в бывших союзных республиках. А если под напряжением памяти вспомним, а кто был президентом Азербайджана, член Политбюро ЦК КПСС, да? Поэтому, в принципе-то ведь, когда произошли эти события 91-го года, я позволю вам себе напомнить, по Политбюро и ЦК КПСС никто даже из рогатки не выстрелил. Они все разбежались. Точно так же они разбежались и в республиках, точно так же они разбежались и в областях, и краях Российской Федерации. И куда они делись? Они стали председателями Советов народных депутатов. То есть сменили бирку на кабинете. А смысл и содержание остался тот же. И поэтому пошло место развития демократических и политических свобод. Мы получили такую небольшую бутафорию, да. Вроде бы мы сейчас все свободны, у нас везде демократия, но, понимаете?
Вы слушаете программу «Радио Свобода», «Лицом к лицу». У нас в гостях Александр Рудской. Вопрос ему задают Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридше, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве. Пожалуйста, Александр Гольц.
Александр Владимирович, ну давайте вот вернемся в 22 августа 91 года. Вы, как вы только что сказали, вернули президента на рабочее место.
Я сказал, мы вернули.
Руководство России.
Во.
Да?
А не я.
Не, нет, вы в смысле руководства России.
Нет, просто были... была поставлена задача, я ее выполнил.
Да, но все, что потом было между августом и декабрем, не только бывшие союзные тогда республики, но и руководство России, куда вы входили, очень жестко вело дело к тому, чтобы отстранить Горбачева от власти.
Ну, опять же, не все занимали такую позицию, понимаете? Я такую позицию не занимал. И после Беловежского подписания так называемого нового договора СНГ, я об этом узнал, что подписан такой документ по радио, как ни странно. Вице-президент страны узнает о том, что уже теперь нет Советского Союза по радио. Как это вы воспримете, да? То есть, опять, определенные группировки... Вы думаете, сегодня нет определенных группировок? Там есть сторонники Владимира Владимировича, есть враги, прямые, косвенные. Есть те, кто занимает вообще непонятную позицию, такую амебообразную, да? Поэтому во всех правительствах, в той же Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, в руководстве страны совершенно разные люди. Одни вот, как вот стал вот на рельсы, его никуда не свернешь, да? Вот позиция однозначная, и он движется по этим рельсам только вперед. А другой бежит рядом и смотрит, ага, устал бежать, сел, отдохнул. А третий прицепился на подножку, чтобы вовремя потом спрыгнуть. Ну, такова сущность жизни. Ну, к Горбачеву я относился лояльно, я отношусь, хотя у меня масса к нему вопросов.
Политически, каждый день правительство России принимало некое решение, которое все больше и больше ограничивало власть Горбачева. Ну, и тем самым подталкивало к распаду.
Я вам скажу так, вот если откроем Конституцию прежнюю, да, и посмотрим права и полномочия президента России, председателя правительства, вице-президента. Ну, у тех товарищей по две, по три страницы. А у вице-президента все у нас две строчки. Выполняет поручение президента. Все. Вице-президент каких-либо решений самостоятельных принимать не мог в соответствии с основным законом. Поэтому я мог соглашаться или не соглашаться. А итог того, что я не соглашался с политической позицией, с позиции решения социальных проблем, с позиции экономических реформ, военных реформ. Ну, помните, чем я все закончил? Нарами в Лефортово в 1993 году. Вот и все.
Александр Владимирович, скажите, а когда вы начали по-настоящему расходиться с Борисом Ельциным? Это началось, как вы сейчас намекнули, с Беловежских соглашений, или это было раньше, позже?
Ну, вы знаете, конечно, когда было собеседование, предложение баллотироваться вместе, ну, там такие радужные перспективы были прописаны. Ну, действительно интересно, я все-таки имел три высших военных образования, да, гражданское высшее образование, боевой опыт, достаточно был молод, да, и заниматься военно-промышленным комплексом, оборонным комплексом страны, реформой вооруженных сил, это очень интересно, правда? Очень интересно. И потом было много интересных предложений, которые были выношены здесь в голове. И не просто выношены в голове, а они как бы были выстроены в системе сравнений. Вот вооруженные силы в условиях мира, в условиях ведения боевых действий, что правильно, что неправильно. А когда нас избрали, а я вам скажу, я достаточно большое количество голосов принес, потому что те регионы, которые я объехал, а я успел за предвыборную кампанию объехать 18 субъектов Российской Федерации, ниже 70% не было. И вот когда нас избрали, произошло какое-то резкое такое, знаете, охлаждение, да? Первую неделю сижу, думаю, ну, когда-то меня же должны пригласить и сказать, вот, Александр Владимирович, вперед занимайся этой темой. Полная тишина. Нет, потом я как бы сам напросился на встречу, говорю, ну, чем я буду заниматься? Вот подготовьте предложение по формированию высших эшелонов власти. Кстати, идея создания Совета Федерации – это идея Рудского, но не в той форме, в которой он сегодня существует. Вот, двухпалатный парламент. Кроме этого, я предлагал сохранить народный контроль, не надо его было уничтожить, сохранить в какой-то степени госплан и именно методом последовательных действий перейти к рыночным формам экономических отношений, а не в одночасье все это разрушить. То есть был какой-то диалог. А когда вот произошли эти события 91-го года, все уехали отмечать победу, а я сижу в кабинете, я позвонил секретарю, говорю, что-то Борис Николаевич не приглашает, вроде все успокоилось, что будем делать завтра. А вы, говорит, где находитесь? Я говорю, я у себя в кабинете. Как же все поехали вот отмечать победу? Ну, все понятно, понимаете. Как сказал один товарищ, ну, сегодня он при власти. Вот. Мавр сделал свое дело, может теперь уходить, да? Поэтому как бы была попытка меня посчитать одноразовым изделием, скажем так. Но я не давался, чтобы меня считали таковым. Поэтому я получил потом поручение, сельское хозяйство, например, да, агропромышленный комплекс России, ну, это парадокс. Потом межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией, помните тоже, да? И потом, как можно было соглашаться, понимая, заведомо понимая, что от этого никто ничего не получит. Приватизация та же, да, когда просто в тупую людей обманывали. Ну, как с этим можно было соглашаться? И я посмотрел, как начали относиться к вооруженным силам, бросать на произвол судьбы, потому что союз распался, гарнизоны, воинские части, соединения, объединения, все это бросалось. Ну, разве так можно было? Поэтому отношения были все время натянуты, натянуты, натянуты. И в конце концов, когда уже просто, прошу прощения, началось наглое, просто циничное нарушение Конституции, ну, я тут однозначно занял позицию Верховного Совета, потому что членов Верховного Совета, депутатов избирали граждане.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Вы как военные попали в большую политику тогда, как вы сами сказали, для вас это была новинка, и вы видели верхнюю власть вот изнутри. И если вы сравнивали бы тогдашние власти и сегодняшние, в чем они отличаются?
Да вы знаете, в принципе, ничем не отличаются. Беда как раз заключается в том, что у нас отсутствуют механизмы ответственности. Вот должностные полномочия прописаны в Конституции, вот если мы возьмем сегодняшнюю Конституцию, а вот механизмов ответственности ноль, нет. Поэтому повезло, скажем так, вырулил во власть, вот и рулит, пока его оттуда не сдвинут. Вот оно и отношение, понимаете, к делу, вот отсюда и результаты. И когда сегодня вот часто идет полемика о том, что вот послания президента не выполняются, да это не вина президента, это вина системы. Системы, в которой мы живем. Потому что у нас тотальная, подчеркиваю, безответственность. И никто ни перед кем не отчитывается. И никто ни за что не отвечает. А отсюда и такие результаты. Хотя, если быть объективным, я могу сравнить, потому что я был в системе власти, когда страной руководил Ельцин. Я был в системе власти, когда страной руководил и руководит Путин. То если сравнивать, то сегодня на порядок позитива больше. Не все шаги, скажем, правильными, я могу сказать, и с ними согласиться, но в большей своей степени действия целенаправленные и носят более позитивный характер, чем они носили тогда при руководстве страной, когда руководил Ельцин.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода лицом к лицу». У нас в гостях Александр Рудской. Вопросы ему задают Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридша, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Двое журналистов телеканала Fox News, захваченных в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. Пять человек, включая двух журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Reuters и журналист арабского СМИ. В Москве пропала гражданка Конго, участница женской сборной этой страны по футболу. С заявлением в милицию обратился сотрудник посольства. По его словам, девушка ушла из гостиницы вечером 25 августа и до сих пор не вернулась. В чеченском райцентре Шали неизвестные обстреляли из автомобиля сотрудников милиции, дежуривших у здания местной администрации. Один милиционер погиб, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Министр обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Трамсфилд проводят сегодня переговоры на Аляске в городе Фэрбанкс. Они обсудят сотрудничество между их ведомствами, ситуацию вокруг иранской и северокорейской ядерных программ, положение на Ближнем Востоке. Руководитель атомной программы Тегерана Али Лариджани заявил, что Иран твердо намерен начать производство собственного ядерного топлива. Ирану, который по-прежнему отвергает обвинения в попытках создать оружие массового поражения, грозят международные санкции, если к концу августа он не свернет работы по обогащению урана, на чем настаивает Совет Безопасности ООН. Израиль призвал дружественные мусульманские страны направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Израильское руководство заявило, что приветствовало бы, в частности, участие в миссии военнослужащих Турции. США пообещали содействовать скорейшему снятию воздушной и морской блокады Ливана, установленной Израилем. Об этом сообщили ливанские власти после телефонного разговора госсекретаря США Кондолизы Райс с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях Александр Рудской, бывший губернатор Курской области, а в дни августовского путча 91 года вице-президент России. Вопросы Александру Рудскому задают Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридше, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве. Александр Владимирович, я хочу вернуться к событиям 91 года. Вы тогда предполагали возможность военного силового исхода ситуации? Вы военный человек, вам противостояли и вводили чрезвычайное положение в Москве, в частности, люди военные. Как вы готовились к этому и предполагали ли вы, что может все кончиться плохо?
Ну, давайте так. Вот то здание, в котором мы находились, это аквариум, да? В нем вести какие-то оборонительные действия, это просто глупо, да? Да и невозможно никак. Что касается, так сказать, применения тогда военной силы, мы просто были на какой-то вот грани, на волоске. Я считаю, если бы Горбачев Михаил Сергеевич не вернулся в Москву, однозначно бы в эту ночь была бы применена сила. Почему? Потому что у нас была возможность получать информацию из разных источников, что планируется вот через 2 часа, через 3 часа, через 4 часа. Поэтому и тот же Борис Николаевич в своей книге пишет, что у них всегда на ТОВС была машина для того, чтобы отбыть в американское посольство, если такого рода политики. А есть политики, которые как бы занимали позицию, но закон прежде всего закон, конституция есть конституция. И тогда, в 91-м году, и в 93-м году, я занимал однозначно позицию, давайте разбираться в соответствии с законом. Садиться за стол, нравится тебе это или не нравится со мной разговаривать, но если мы называемся власть, то давай разберемся в соответствии с законом и сделаем так, чтобы это было прежде всего интересно для людей.
И все-таки военного решения ждали, предполагали, что может такое быть?
Конечно.
Александр Гольц, пожалуйста.
Александр Владимирович, продолжая эту тему, вы знаете, ну вот по моим тогдашним ощущениям, вы очень точно передали то, что думал военный человек в тот период. Ну, есть какие-то группы. Не нас же использовать, чтобы в разборках этих групп. И у меня было ощущение, и, в общем-то, потом многие, включая Павла Сергеевича Грачева, к примеру, об этом говорили совершенно открыто. Армия делала все возможное, чтобы вроде бы и выполнить приказ. Там, вы вышли на улицы, вывели войска, но, в общем-то, никто не был готов к действию. И вот если вспомнить там переговоры Грачева с офицерами ударного этого отряда КГБ, которым тоже дали вроде бы приказ на штурм или требовали штурмовать, ясно следовало, что никто из них не хотел этот приказ выполнять, и они использовали любые крючки, чтобы уйти от ответственности, конечно.
Вы знаете, достаточно было любой провокации. Ведь в 93-м году, с чего, собственно говоря, началась вот эта вся пальба, была произведена провокация. Были привезены снайперы, которые работали по сотрудникам милиции, убивали военнослужащих, и тем самым спровоцировали боевые действия в отношении Верховного Совета. И тогда, в 91-м году, это же можно было сделать, но этого не сделали. Спровоцировать ситуацию, вы знаете, большого труда не надо, и большого ума нет. Просто надо правильно все это организовать. И я совершенно не сомневаюсь, если бы в 93-м году снайперы не начали отстрел военнослужащих и сотрудников милиции, никакого бы штурма Верховного Совета не было. Представьте, вот мы с вами, два военнослужащих, стоим рядом в оцеплении, и один из нас падает, сраженный пулей снайпера. И тут умные, тут же громко по телевидению и радио говорят, что снайпера Верховного Совета убивают военнослужащих. Ну, представьте, какие мои должны быть действия, если мы с вами товарищи, и вас у меня на глазах убили. Какие мои действия? Те, которые были в 93-м. И тогда, в 91-м году, достаточно было это сделать, эту провокацию, и все, и пальба бы началась. Слава Богу, этого не было. И я вам скажу, если в 93-м году такое решение было принято в эшелонах власти, а это не просто какой-то там Сидоров-Петров, там сержант с улицы принял решение там 20-30 снайперов рассадить на крышах и убивать военнослужащих, это принималось решение в достаточно высоком уровне. Так вот, то руководство 91-го года на это не пошло. А могли были пойти. Потому что, вы знаете, есть специальные подразделения, ну, что тут рассказывать, да? Достаточно было дать команду отстрелить десятка-два военнослужащих, и все. И пошла пальба.
Ролан Фриджи, пожалуйста.
Когда вы стояли перед Белым домом в августе 91-го, там были еще другие известные люди и ныне известные люди. И сегодня получается, что вы и они оказываются на разных сторонах баррикады. Как вы лично это воспринимаете сегодня, что вот вроде бы вы вместе вот боролись против путчистов, так, ну, гейхачепистов, вы за демократические права и свободы, а вдруг спустя 15 лет вы все как-то разбежались?
Да мы не разбежались. Нас вот меня ушли, например, да? Есть такое русское выражение, сказали так, все, свободен, да? Другие просто нос по ветру держат, да, вот как флаг на бане. Знаете, в какую сторону ветер, в ту сторону и флаг. Вот есть такая категория людей. Они и тогда были при делах, и сегодня при делах, потому что они удобные. Он будет говорить то, что ему скажут. А собственное мнение он будет высказывать вот там где-нибудь на кухне, при включенном кране, своей жене, и не более того. Поэтому все зависит от человека. Ну, вы знаете, вот для меня лично другой страны не надо никакой. Я был, ну, практически во всех странах мира. И в Германии служил 5 лет. Очень хороший народ. И я вспоминаю вот годы своей службы в Германии, как лучшие годы. Все спокойно, вот, уравновешенно. Ну, это не моя страна. Я люблю вот свою страну, и мне ее никто другую не даст. И если совсем соглашаться, то, что тогда происходило, то, что сегодня происходит... Ну, это было бы неправильно.
Александр Владимирович, ну вот я продолжу вопрос Роланда. Вы все-таки какое-то время были совершенно очевидно одной командой. Я помню, на сцене Верховного Совета России вас троих, Бориса Ельцина, вас и Руслана Хасбулатова, держащихся за руки. Это была последняя декада августа 91-го года. Вот у вас нет досады по поводу того, что потом это все вот так вот размело? Что все это так распалось?
Ну, понимаете, какая досада-то. Я не жалею, что я не во власти. Я не жалею, что я теперь не за руку с ними стою на сцене. Да? Я жалею о том, что мы бы могли жить сегодня лучше, однозначно. Почему? Потому что под видом приватизации растащили народное достояние страны. И сегодня у нас появились олигархи, да, сверх-супер-богатые люди. А мы с вами все грамотные и прекрасно понимаем, что за какие-то там 10-5 лет миллиардное состояние честным путем, в соответствии с законом, создать невозможно. Значит, вот то, что предназначалось сегодняшним беспризорным детям, а их миллионы беспризорных детей живут в коммуникациях, живут в подвалах, живут где-то там в подворотнях, да, бомжи, остановленные предприятия оборонного комплекса и люди, оставленные без средств к существованию, заводы, предприятия, которые сегодня режут на металлолом, угробленное сельское хозяйство. Так вот, весь тот потенциал, который у нас был, если бы его правильно применить в отношении своего же народа и в отношении своей же страны, мы сегодня жили бы лучше. Вот об этом я сожалею.
Александр Гольц, пожалуйста.
Если выстроить логически то, что вы сейчас нам говорите, в общем-то, получается так, что вы были в одиночестве практически внутри вот этого нового российского руководства. И так уж получается, извините, что вас использовали, когда нужно было набирать голоса, и забыли о вашем опыте, знаниях и так далее, когда дело дошло до реальной власти. То есть вы, получается, что вы неправильно оценивали своих товарищей по руководству? Некоторая наивность, что ли?
Да вы знаете, мы все по своему существу наивны. По большому счету.
Далеко не все.
Ну, я вам скажу, лапши можно навешать на уши любому. И до бесконечности. Почему? Потому что, ну, мы своеобразная нация. Мы очень доверчивые люди. Доверчивая нация. И я вам скажу, я как-то после событий 93-го года, когда создал социально-политическое движение «Держава», ездил, встречался с людьми. И я взял и пошутил на встрече в Воронеже. А был аншлаг, вот спорткомплекс был битком забит. Вот пришли люди на встречу. И когда мне задали вопрос, а какая же программа действий социал-патриотического движения, если оно придет к власти? Я взял программу Бориса Николаевича Ельцина, с которой он баллотировался в 1991 году. И взял ее и зачитал с трибуны. Это были овации, бурные аплодисменты, выкрики. Ну, наконец-то! Вот это правильно все. И вот я, посмотрев на зал, говорю, вы знаете, вы меня простите, извините, но я пошутил. Гробовая тишина в зале. Я вам зачитал предвыборную программу Ельцина. Предвыборную программу 91-го года. А сегодня на дворе 95-й год. И вы бурно аплодируете, это правильно. Так вот тогда, в 91-м году, чем я отличался от тех, кто меня слушал в зале в 95-м году? Да ничем абсолютно. И я сегодня готов под той программой 91-го года расписаться. Потому что она носила совершенно другой характер действий, в сравнении с тем, что делалось впоследствии после выборов.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Александр Рудской. И вопросы ему задают Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридше, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве. Роланд Фридше, пожалуйста.
После вашего политического взлета, то есть когда вы стали вице-президентом, произошло падение, то есть события октября 1993 года, вы оказались за решеткой, и, исходя из этого, у вас есть некий опыт, так сказать, сидеть за решеткой, и сейчас, опять же, у вас некое сталкивание с юстицией, просто хотел бы тоже вот как-то посмотреть на сегодняшнюю ситуацию. Вас сейчас хотят судить за клевету в адрес Александра Михайлова, губернатора Курской области. Как вы смотрите на эти события сейчас? Вот как-то, в принципе, дело прокуратуры снова сейчас расследует?
Ну, вы знаете, я привык ко всему этому, да? Я Михайлова назвал тем, кем он есть на самом деле. Негодяй и пропойца. Почему негодяй? Потому что, вы вспомните, после того, как только избрали его, он сразу же поднял тему антисемитизма, да? То есть, оказывается, он победил на выборах не Рудского, а Всемирный еврейский конгресс в моем лице, еврейскую скверну и в таком духе. Ну, скажите мне, вот нормальный человек может такое нести? Негодяй, понимаете? Когда человек получил область, а это достаточно взять справочник Госкомстата и посмотреть, в каком состоянии, я имею в виду экономику области, я получил в 1996 году, и в каком состоянии я передал в руки Михайлову область, то это совершенно другие экономические показатели, только бюджет в 4 раза вырос. Бюджет стал с профицитом, то есть уже не дефицитный бюджет. И он на протяжении 5 лет ни одного выступления, чтобы не облить грязью меня в том, что Рудского и его команда разграбили область и все прочее. Разве это может говорить нормальный человек? Нет, это только может говорить негодяй. А что касается его беспробудного пьянства, ну вот мы здесь сидящие здесь мужчины, да, мы тоже выпиваем. Но напиваться до свинячьего состояния мы себе этого не позволяем. Потому что мы относимся прежде всего с уважением к себе и окружающим людям. Но когда представитель власти, а это высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, представитель Кремля на территории субъекта, пьяный как свинья, то вы мне извините, как его можно назвать? Только пропойца, да? И что я здесь такого сказал? Я сказал правду, о этом человеке, который сегодня называется власть. Могут ли такие люди сегодня находиться у власти? Однозначно нет. Это, кстати, тоже член Политбюро КПРФ. Вот это одна и та же цепочка. Поэтому я вам говорю, от перестановки мест слагаемых, мы же в школе изучали, сумма не изменяется, да? И до тех пор, пока в системе власти будут блуждать вот такие вот, как Михайлов, мы будем вот находиться в таком положении. Им не место во власти таким людям. И, кстати, снятие с регистрации в 2003 году, снятие с регистрации в 2000 году, нерегистрация общественно-политической организации «Народная воля» в этом году, это все дело рук Михайлова. И суда областного и верховного. Заведомо областной суд принимает неправильное решение в нарушение законодательства России, а Верховный суд утверждает это решение. Поэтому, в принципе-то, закон сообщающихся сосудов.
Александр Владимирович, вы были, пожалуй, первым генералом, который стал политиком. Я имею в виду, еще во время Советского Союза, фактически вы положили начало некоему присутствию военных в роли политических фигур. После вас Лебедь, очень много, можно перечислять просто несколько губернаторов и так далее. По-вашему, сейчас вот это вот поколение генералов-политиков, оно из России, из российского нынешнего политического истеблишмента ушло?
Почему ушло? А чем хуже генерал, летчик, допустим, директор овощной базы? Вот в политику пришел бывший директор овощной базы и стал политиком, да? В политику пришел замкомандующего воздушной армии. Вот я пришел с должности замкомандующего ВВС 40-й армии. Ну, чем я хуже директора овощного склада, например? Я могу быть тоже политиком. У нас неправильный подход в России. Почему в Соединенных Штатах Америки, в Германии, бывший военный может стать политиком, и никто, кстати, пальцем ему в глаз не тыкает при этом, что вот ты бывший военный, а сейчас политик. А у нас это очень модно, да? Если военный пришел в политику, надо его всячески вывалить в грязи, обвалять, представить никак иначе тупицей. Что касается высшего образования, да, вот сидит кадровый военный, у нас образование ничем не хуже гражданского, а то даже и лучше. По крайней мере, в гражданском вузе можно валять дурака. А в военном вузе, если ты получил оценку 2, то ты увольнения не увидишь. То есть надо было заниматься, чтобы не получить оценку 2. В политике может быть кто угодно. Может быть водитель автомашины, стать политиком. Может стать политиком летчик, может стать политиком танкист. Может стать инженер-механик. Это все зависит от человеческих способностей быть политиком.
Я говорю немножко о другом, что все-таки это было некое явление, приход военных в политику и достаточно яркое, что ли, проявление этого явления. Все из тех, кто в политику из военной среды пришел, как-то, что называется, запомнились. Вот сейчас, считаете ли вы, что это поколение генералов-политиков ушло? Сейчас видите вы его на политическом горизонте в России или нет?
Нет, почему? Выжимают. Энергично выжимают. Ну, сейчас, по-моему, остался Шпак в Рязани и Громов в Московской области. Остальных всех выдавили.
Александр Гольц, пожалуйста.
Я позволю себе продолжить эту тему. Александр Владимирович, я прекрасно помню ваше, наверное, одно из самых первых явлений как политика, когда вы резко осудили действия советской власти в Прибалтике. Точно так же Александр Иванович Лебедь. Понимаете, генералы начала 90-х в политике позиционировали себя как те, кто противостоит, как те, кто защищает интересы армии, какие-то интересы, противопоставляя себя центральной власти. Вот, по-моему, генералы и теперь в российской политике появляются, только это очень послушные генералы.
Ну, понимаете, что касается генералов, они закончились на моем поколении. Сейчас другие уже генералы. Я перед этим, помните, говорил, есть разные люди, независимо, кто он, военный, гражданский, которые занимают четкую, ясную гражданскую позицию. Вот если это хорошо для людей, Я ее поддерживаю. Если это плохо для людей, я никогда с этим не соглашусь. И абсолютно не имеет значения, кто ты, военный, гражданский. Я вам десятки могу назвать гражданских людей, которые занимали именно вот такую человеческую гражданскую позицию. И они сегодня не у дела. Почему? А потому что они неудобны. Потому что они могут высказать свое мнение и не согласиться. Вот я сегодня еду по радио, слушаю, да? В два раза увеличивается цена на сжиженный газ в целях решения социальных проблем общества. Ну, вы думаете в эти слова. Это по радио, да? То есть от этого станет лучше людям, потому что цена на газ выросла в два раза. Ну, с этим можно согласиться? А потом давайте посмотрим себестоимость получения этого газа и цену, по которому продают. И куда девается эта разница? Давайте посмотрим на зарплату работающих в «Газпроме» и на зарплату учителя, врача, военнослужащего. Вот, понимаете, вот когда нарушается социальный баланс, когда меня считают идиотом и говорят, что вот увеличив в два раза цену, тебе станет лучше, я не могу с этим согласиться. А другой с этим соглашается и молчит просто. Почему? А потому что если он будет об этом говорить, его подвинут. Он все время находится в удобном, теплом месте. Его просто подвинут, если он будет об этом говорить.
Александр Владимирович, скажите, вы в интервью «Радио Свободы» недавнем сказали, что фактически вы пошли в политику, потому что невозможно же было жить все время с кляпом во рту. Вы говорили о том, что для вас были важны демократические идеалы, в числе них, например, гласность и свобода слова. Как вам кажется, что сейчас происходит в этой среде, и если учитывать то, что вы только что сказали, что неудобных людей убирают и не дают им говорить, получается, что, в общем, вы не очень довольны тем, что сейчас происходит?
Ну, вот давайте вернемся чуть-чуть в прошлое. Вот я слушатель Академии Генерального штаба, и нам официально начальник Академии дает команду ходить на занятия в гражданке, а в Академии переодеваться в военную форму и на занятиях быть в военной форме. Естественно, возникает вопрос, почему в гражданке? А потому что общество ненавидит армию. А кто сделал так, что общество стало ненавидеть армию? Понимаете? Разве с этим можно было соглашаться, когда на Руси испокон веков воин всегда был в чести, да? А тут тебе, пожалуйста, ходите в гражданке, потому что вот инциденты возникают у метро, в троллейбусе в отношении военных. Кто это сделал? Можно ли было с этим соглашаться? Или когда даются одни команды, я воевал в Афганистане, мы выполняем эту команду, а завтра дают совершенно другую команду, которая влияет на то, что мы сделали, перечеркивая все абсолютно. А ведь погибли люди, затрачены средства, решены какие-то определенные вопросы, и тут же на этом ставится крест. Но об этом нельзя было говорить вслух. Или боевая подготовка. По старым курсам боевой подготовки готовят летчиков, уже условия ведения боевых действий совершенно другие, принципы ведения боевых совершенно другие. И все тут же. И опять вслух нельзя говорить. Выступаешь на партсобрании, тебя тут же затыкают, да? Или говоришь, что эти виды вооружения нам не нужны, вот эти структуры, которые понасоздавали в армии, тебя опять. И когда еще на этом фоне ты видишь, что в магазинах килька, да, маринованный чеснок, сумасшедшие очереди за продуктами питания, а при этом в газетах перевыполнение планов по производству сельскохозяйственной продукции, звезды ордена налево-направо, а в магазинах ничего нет. Так вот я пошел в политику для того, чтобы не для того, чтобы получить портфель. Я за него не бился, за портфель вице-президента, как это делали другие. А я пришел для того, чтобы сказать с трибуны правду. И мне предложили стать вице-президентом, и я все равно говорил правду.
Александр Владимирович, я о другом спросил. Вот сейчас нынешним порядком вещей в этой сфере, в сфере свободы слова и гласности, довольны ли вы?
А я могу анекдотом ответить. Вы знаете, когда вот такого же рода задают вопрос, ответ достаточно простой. Про Путина анекдоты можно рассказывать, но уже не хочется. Понимаете? Это своего рода шутка, да? Вот. Я с уважением отношусь к нашему президенту, но не все, опять же, от него зависит. Есть определенная группа людей, которые считают, что надо ограничить свободы в плане высказываний, да, поведение человека, выступление человека, определение политических приоритетов, как и тогда, и в советское время. Так вот, я вам скажу, ограничение свобод – это глупость. И глупее этого ничего быть не может. Почему? Потому что если человек говорит больше правды, если человек имеет возможность высказать свою позицию, ты с ней можешь соглашаться, а можешь и не соглашаться. Но вместе с тем формируется общественное мнение в отношении той или иной проблемы. И тем самым общество готовится к тем или иным изменениям. А когда человеку неожиданно по голове кувалдой, что ты завтра будешь вот так вот ходить, а послезавтра будешь вот так, а сегодня будешь говорить это, а завтра будешь говорить то... Это хорошо никогда не заканчивалось.
Очень хорошая нота для окончания передачи, но традиционное окончание передачи у нас другое. Сейчас, по традиции, журналисты, принимавшие участие в программе, подведут краткие итоги беседы с Александром Рудским. Роланд Фридше, пожалуйста.
Я, честно говоря, ожидал, что вы будете с разочарованием рассказывать о том, что вы больше не участвуете в большой политике. А вы оказались довольно трезвым человеком, и как-то вы не жалеете об этом. Видимо, все-таки у вас есть еще другие сферы деятельности, которые вам дают радость и удовольствие. И за это желаю вам успеха.
Спасибо.
И успеха,
спасибо.
Счастья.
Спасибо.
Александр Гольц, пожалуйста.
Я согласен со своим коллегой. Я, честно говоря, исходя из известной формулы, что революции пожирают своих детей, скорее рассчитывал увидеть недовольного человека и жертву, а мы видим человека, который, по крайней мере, полон надежд и намерений еще что-то изменить в жизни. И это внушает надежды.
Дай Бог.
Ну что же, это была программа «Лицом к лицу». У нас в гостях был Александр Рудской. Вопросы ему задавали Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, и Роланд Фридше, корреспондент немецкого телевидения ЦДФ в Москве, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман, вел программу Данила Гальперович.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с рассказом о новых кинопрофессиях.
Во второй половине часа журнал «Волчья лыка». В гостях у передачи читаем журналы.
«Дикие гуси» в американских аэропортах и ресторанах. Герои программы «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.